Ленинградском регионе. Форум АТЭС, он даст какой-то импульс? Мы уже сказали, это площадка, да, вот форум экономик. Есть некие базовые принципы, которые в Индонезии в 1994 году были провозглашены. Вот форум даст дополнительный импульс российской экономике, ну, в целом, нашему обществу, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, даст. Он, прежде всего, будет важен, и вся эта серия мероприятий, как возможность для этих государств, быстро развивающихся, для их политических представителей, для представителей деловых кругов, они будут участвовать тоже в мероприятиях, и в финальной серии мероприятий во Владивостоке в сентябре они будут тоже участвовать, увидеть Россию. Это ведь не только Москва и Санкт-Петербург, это не только Владивосток, это еще и Екатеринбург, Казань,
Иркутск, то есть увидеть нашу
Хабаровск,
прекрасную
увидеть регионы,
страну,
да, завязать там контакты. Обменяться очень серьезными соображениями и закрепить их в документах политического уровня.
Давайте на этой позитивной ноте завершим наш диалог. Я напомню, что в гостях у программы «Мировая политика» был директор Департамента Азии и Африки Министерства экономического развития России Сергей Владимирович Чернышов, я ведущий программы Игорь Панарин, и мы подвели итог о том, что форум АТЭС в Владивостоке в сентябре 2012 года должен дать дополнительный импульс нашей стране в ее динамичном развитии вперед. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Мировая политика. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны. России. Новости.
С выпуском новостей Юлия Кричевская. Здравствуйте. День Победы завершился в России и странах СНГ. В столице в праздновании приняли участие миллионы человек. Вечером по всей стране прогремел праздничный салют. В Москве всего было 30 залпов из 18 орудий и 72 салютных установок. Технику разместили в 13 районах Москвы. Каких-либо инцидентов в местах массовых гуляний в столице не зафиксировано. В День Победы общественный порядок в Москве обеспечивали около 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Королева Великобритании Елизавета II поздравила российских и британских ветеранов с Днем Победы и 70-летием северных конвоев. Сегодня как никогда важно помнить трудности и потери, понесенные вами и вашими товарищами по оружию во имя свободы, говорится в поздравлении королевы, прозвучавшем на борту крейсера «Белфаст», принимавшего участие в северных конвоях. Такое имя носили караваны судов, доставлявших в годы Второй мировой войны военные и гуманитарные грузы союзников в советские северные порты. Первый из них отправился в СССР из Исландии в августе 1941 года. В День Победы перед зданием администрации Львова молодые люди в масках сожгли красный флаг. Никто из них задержан не был. Как отмечают украинские СМИ, патрульная машина, которая проезжала мимо, даже не остановилась. Кроме этого, львовские националисты заблокировали проезд автобусов с ветеранами, направлявшимися на митинг, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они напали на фронтовиков, срывали с них ордена и георгиевские ленточки. Еще один инцидент произошел с российскими дипломатами. Украинские националисты вырвали у них из рук венок и растоптали его. Генконсул России во Львове Олег Астахов, комментируя ситуацию, сказал: «Весь нормальный мир празднует День Победы, а во Львове на могилах устроили игрища и погромы». Львовские националисты – это наследники фашистов. Такую точку зрения высказал член Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Объединение «Свобода» заинтересовано объявить о себе все равно, каким способом. Это движение представляет собой крайнюю по политическим взглядам структуру, подобную фашистской Германии. Существование такого объединения на Украине – это серьезнейший вызов украинским властям, которые пока не продемонстрировали способности бороться с этим явлением и вынуждены терпеть его существование, сказал Затулин. К другим темам. Евросоюз вводит эмбарго на поставки оружия Дамаску. Решение о запрете на поставки вооружений в Сирию принято на фоне продолжающихся в стране беспорядков. По последней информации, на западной окраине Дамаска правительственные войска при поддержке танков пытаются разогнать выступление оппозиции. В столице слышна стрельба, сообщается о многочисленных арестах. Как утверждают правозащитники, за 7 недель беспорядков в Сирии погибли более 800 человек. Тысячи получили ранения. Ранее 13 сирийским правительственным чиновникам был запрещен въезд в страны Евросоюза. Также были заморожены их зарубежные активы. Судно, перевозившее около 600 беженцев, затонуло у побережья Ливии. Как сообщило итальянское отделение комиссии ООН по делам беженцев, свидетелями кораблекрушения стали мигранты с проходящего мимо судна, которое в понедельник прибыло в Италию. Очевидцы утверждают, что видели плавающие в море тела погибших. Представители ООН сообщили, что еще как минимум 3 судна с беженцами из Ливии не доплыли до берегов Италии в последние месяцы. Пакистан назвал абсурдом подозрение в укрывательстве Бен Ладена. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Юсуф Реза Гилани в ходе своего выступления перед парламентом. Ранее сообщалось, что американцы потребовали у Исламабада досье на нескольких сотрудников национальной разведки, которые, как считают в Вашингтоне, якобы знали о местонахождении лидера Аль-Каиды и даже помогали ему прятаться. Между тем, самая молодая жена Бен Ладена решила дать показания. Своими откровениями жительница Йемена, которую террорист номер один взял в жены весной 2000 года, поделилась с пакистанскими спецслужбами. По ее словам, в последние 5 лет самый разыскиваемый человек в мире жил с семьей в Абботабаде. Во время спецоперации именно она была ранена в ногу. По словам вдовы, экс-лидер Аль-Каиды покинул Афганистан в 2003 году. Именно тогда он перебрался в Пакистан. Последние сообщения усиливают подозрение, что представители пакистанского аппарата безопасности были сообщниками исламских экстремистов. Специалисты НАСА в очередной раз уточнили дату запуска шаттла «Эндевр». В последний полет к МКС корабль отправится 16 мая. Ожидается, что путешествие «Эндевра» на орбиту займет 2 недели. Когда он вернется на Землю, то будет отправлен в музей.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. В Гаване и Санто-Доминго плюс 30 ясно, в Вене плюс 24 ясно, в Цюрихе дождь, гроза и около 23 тепла. В Барселоне плюс 19, в Мадриде ясно, плюс 26. В Киеве без осадков 20 градусов тепла, в Санкт-Петербурге и Москве ожидается ясная погода без осадков и около 20 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по булитам проиграла команде Финляндии 2-3 в своем заключительном матче на втором групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Словакии. Подробности игры у Игоря Каменского.
Да, увы, не удалось хоккеистам российской сборной порадовать болельщиков успешным результатом в День Великой Победы. А как все хорошо для нас начиналось. Уже к 5-й минуте россияне вели 2-0 после бросков Николая Кулемина и Ильи Никулина. Причем два эти взятия финских ворот разделили всего 11 секунд. Это был почти нокаут, но нокдаун. Финны поменяли вратаря. Вместо Петери Веханина, хорошо знакомого российским любителям хоккея, по выступлению за казанский Акбарс, вышел Тему Лассела и стал героем встречи. Все последующие попытки российских хоккеистов распечатать его ворота заканчивались неудачей. Финны терпеливо гнули свою линию, искали шансы в атаке и дождались. Во втором периоде Мика Койву сначала подставил клюшку под бросок от синей линии, а потом при игре 4-4 Нискала прошил Константина Барулина во второй раз. 2-2 этот счет так и остался неизменным до начала овертайма. Вообще для России это был матч, конечно, неиспользованных возможностей. Наша команда играла хорошо, имела множество моментов, и 1-0 были выходы, и 2-1. Максимов, Иногенов, Александр Овечкин. Проще сказать, кто из наших нападающих не имел шансы огорчить Тему Ласова. Но 2-2 этот результат России уже не устраивал. Наша команда в любом случае занимала в группе 4-е место и в первом раунде плей-офф сыграет с лучшей командой из другой группы. Овертайм тоже не принес результата, а в серии штрафных бросков Иманин и Койву дважды оставили неудел Константина Барулина. Лассела стоял стеной. Финны победили 3-2. Будем верить, что в плей-офф КПД у российской сборной будет повыше.
Ну и россияне заняли 4-е место в группе и в четвертьфинале сыграют с победителем группы F, канадцами или шведами. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. Есть такое очень устойчивое выражение, хотя я его очень не люблю. Война закончена тогда, когда похоронен последний солдат. К огромному сожалению, мы пока не можем сказать этого о Второй мировой войне. Слишком масштабные потери понесли народы Советского Союза в битве с нацизмом. Свыше 27 миллионов человек – это официальная статистика. Вот о том, как происходят поиски воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, мы будем сегодня говорить с членом поискового объединения «Тризна» Андреем Козубом. Андрей, я рад вас приветствовать в студии русской службы.
Добрый день.
Андрей, начать я предлагаю, наверное, с рассказа о том, что это у вас за поисковое объединение «Тризна». Просто многие, что греха таить, наверное, и не знают.
Ну, больше того, многие даже слабо себе представляют поиск вообще, что это такое и для чего он нужен. То есть очень много газетных статей, очень много репортажей, но они такие мозаичные, очень много отрицательных, и люди вообще как бы не разделяют одно от другого. Для них все, кто занимается там по-народному копательством, да, это все такое оттенок отрицательный носит, что ну, зачем это? Одни думают, зачем ворошат, другие думают, что этим занимаются исключительно ради наживы и прочее, прочее, прочее. И никакой как бы информации такой разъясняющей нигде нет, в принципе. То есть можно зайти в поисковике, в интернете найти любой отряд, любое объединение, их в России очень много, там будет много про них написано, какой-то общей идеи нигде не найти, но общей цели, вот, к сожалению, да, то есть за довольно большое время существования поискового движения какой-то единой точки зрения всех поисковиков и там в том числе государства на это занятие, на этот вид деятельности его нету. Ну, по большому счету, лично себе могу сказать, что поиск как таковой сложился именно добровольно, да, такие вот люди, добровольцы, начиналось еще давно при Советском Союзе, которые занимаются чем? Поиском погибших, пропавших без вести. К сожалению, так сложилось во время войны, вы об этом упомянули, что в силу менталитета, культуры, сложных обстоятельств в войне, не все наши солдаты погибшие были похоронены. Многие были закопаны, то есть хоть как-то, да, там были погребены, можно сказать, погребены. Но были те, которые прямо в прямом смысле торчали из земли, такое тоже очень было распространено, вплоть до недавних времен еще такие места находили. В чем же задача поиска? Они являются неучтенными захоронениями, то есть они неизвестны. Их войны прикопали, они там лежат. Можно ли говорить о том, что они похоронены или нет? Это вопрос разбирательства такой очень сильный, потому что там с обрядом, без обряда, с почестями, без почестей.
Ну, тут скорее философский
аспект. Ну, да, такой вот культурный. Но в любом случае они сейчас лежат в таких местах, где, собственно, идет строительство. Они лежат в полях, где там пашут постоянно. В лесу, вплоть до того, что там грибники ходят, люди по ним и так далее. Периодически даже натыкаясь на какие-то там или на останки, или на элементы, формы и так далее. И вот задача все это как-то упорядочить, собрать и похоронить, ну, как бы перенести на то место, где, в общем-то, и должны лежать, ну, скажем, останки всех людей, да, то есть на кладбище. Это делается постоянно, то есть конечная цель любой поисковой экспедиции – найти по возможности как можно больше и перенести на кладбище. Это все, конечно, совместно с администрацией местной, с представителями военного комиссариата. Процесс сложный, длительный, людей могут найти в мае, похоронить в сентябре, могут через год, то есть по-разному все случается, но в конечном итоге они попадают, эти останки, на кладбище. Где ведется некий учет, плюс ко всему, да, вот всю задачу поиска, плюс то, что это все учитывается. Учет по всей стране разный, потому что нет такого главенствующего органа, который должен был бы обрабатывать эту информацию, его нет на сегодняшний день. Эти полномочия разделены между местными властями, между, опять же, Министерством обороны в виде военкоматов и в виде там центра увековечения памяти и так далее. Ну, тем не менее, хоть какой-то учет ведется там, пускай разными представительствами, там даже комитетами по делам молодежи или другими отделами власти и так далее. И уже из этого, исходя, да, то, что мы их нашли и похоронили, естественно, вторая основная задача – это установление личности и поиск родственников.
Это, наверное, самое сложное, да?
Это самое сложное, потому что, ну, во-первых, просто информации это очень мало. Медальоны смертные, про которые же, в общем-то, многие знают, что у наших солдат они были до 42-го года, их потом отменили, оставили красноармейскую книжку, которая в земле не сохраняется практически. И там, конечно, у человека при останках можно обнаружить какую-нибудь вещь подписанную или фамилию, инициалы и так далее. Все это координируется, все это сверяется с данными из архивов, если вообще не существуют эти данные, потому что разные тоже места есть, и есть там окружение, где очень сложно с информацией, есть просто боевые операции наступательные, оборонительные, где с информацией получше. И вот это все сверяется, и даже иногда по мелочам удается установить личность погибшего. К сожалению, это не юридический факт установления личности, потому что, естественно, даже при обнаружении медальона у человека довольно, ну, 100% нельзя сказать, что вот это его медальон. Ну, может, он его взял. То есть, вот, да, масса таких событий. Но, естественно, это уже опускается, потому что прошло большое количество лет, и любая информация, которая при останках обнаруживается, вся идет в работу, изучает, и даже по ней вот это имя находит. Но на 99% теоретически можно сказать, что вот мы нашли именно этого человека. Ну, дальше идет сложный процесс поиска родственников. Иногда сложно, да, очень быстро, всегда очень по-разному. Вот сейчас в интернете, благодаря усилиям Министерства обороны, появилась база ОБД, где любой желающий в нашей стране, имеющий доступ к интернету, может зайти и по фамилии, отчеству, году рождения, по данным своего родственника посмотреть, какие сведения о нем есть в военкомате. Мы, соответственно, тоже этим пользуемся, когда вот находим все, тоже сразу изучаем номер части, то есть мог этот человек там находиться, не мог. Существует такая фамилия и, ну, масса-масса другой такой же скрупулезной архивной работы.
Ну, то есть, в общем, это процесс не такой простой, как об этом принято судить в обществе, потому что я вот помню, что там в 90-х годах там при слове «поисковые отряды» обязательно всплывало некое дополнение, там черные искатели, да, черные старатели, которые выезжают не для того, чтобы, ну, не только, вернее, для того, чтобы найти солдат и похоронить их с воинскими почестями, а для того, чтобы выкопать там что-то такое, где-то там это продать. В общем, это такая долгая и не очень веселая история.
Это вопрос не цветов. Нету ни белых, ни черных, ни зеленых, никаких других поисковиков. Есть люди. К сожалению, у нас же есть черные милиционеры, черные журналисты, черные доктора и прочее. Это, естественно, вопрос качества человеческой души. Если человек чем-то занимается, там, скажем, там, ради наживы и прочее, это его личное дело. Конечно, от этого страдают все. Не только поисковики, да, это во всем обществе. Это болезнь всего общества, к сожалению. Очень много мы сталкивались с такими картинами, когда мы ходили разрозненные. Вот эти погребения неучтенные, то есть это в прямом смысле слова кости по кругу валяются, там что-то оттуда выдернули, там, ну, как правило, ничего ценного там не бывает. Ну, вот все равно там интерес, какая-то жажда наживы, может быть, что-то еще, и вот потом все это оставляется в таком виде. А есть люди, которые совершенно не причастны к поиску, но когда что-то находят, обязательно сообщают, куда следует, там, в органы власти, в милицию, потом уже, соответственно, подключают поисковиков, когда выясняется, что это там по войне. И это все работает. Поэтому тут вопрос не в том, как бы нет черных отрядов и белых, нету черных поисковиков и белых поисков. Есть люди. Люди разные. И в отрядах, в том числе, в которых работают официально, тоже есть разные люди. Ну, на общем уровне можно как бы действительно разделить людей на две категории. Это поисковый отряд, который официально проводит работу. А что это значит? Это заявка и согласие с органами, согласование работы с органами местной власти, с местным поисковым объединением областным. Соответственно, предоставление отчетов, прочее. То есть документальная такая работа, которую каждый командир каждого отряда, естественно, приходится этим заниматься. Вот. А есть люди, которые, ну, как бы, ни в отрядах не состоят, ни такие группы энтузиастов, вот, которые гоняют в лес, там что-то ищут, в том числе и железо. Но на моей памяти очень много к нам было таких обращений, когда люди находили останки, писали нам на форум, звонили по телефону, говорили, что вот мы там нашли, что делать дальше, там, как вам передать или кому там передать. Ну, если это далекие области, мы, естественно, давали там координаты местных наших коллег.
А вы давно занимаетесь вот именно вот поисковой работой?
С 1990 года.
А что вас привело в нее?
Ну, сложно сказать, что при такого что-то такой распространенный вопрос, ну, особо мне это ничего не приводило, потому что это было в школе у нас клуб поисковый, да. Это 90-й год, представляете, рубеж Советского Союза и постсоветской страны. Но тогда еще был Советский Союз, и до этого огромное количество кружков, секций. Естественно, у нас в школе существовало несколько только туристических кружков, и появился вот поисковый. Другие ребята, скажем, мои знакомые туда сходили, там много понарассказывали, так все интересно. Вот, я пошел, сначала мне было, безусловно, как я был ребенком, в общем-то, еще, и мне было, безусловно, интересно вот эта часть находочная, да, там всякие ружья, винтовки, каски. Ну, что только мы находили, это, в общем, было довольно-таки давно, когда это еще особо никто не собирал, и не было никаких, скажем, коммерческого интереса тогда еще не существовало в стране, вообще на какие-либо находки или там коллекционирование чего-то. Вот. Поэтому это все было интересно, все это трогалось, смотрелось, там был музей у нашего отряда, там какие-то экспонаты собирались, вот, фляжки. Ну, интерес такой детский, в общем, понятный. Потом уже со временем это превратилось в компанию и времяпрепровождение, потому что ну, нет, во-первых, среди поисковиков, ну, почти нет, наверное. Есть все-таки люди, которые очень возвышенно об этом думают, да, там, которые говорят, ай-яй-яй, как вы можете так говорить о том-то или о том-то, там, и так далее. В общем, там нормальные люди, по большей части, циники. Но это вызвано, как и у медиков, постоянной работой.
Это как журналист, как и у любой, в общем, да, профессии.
Поэтому мы все немного циники, и у нас есть свои жаргонные выражения, которые я в эфире произносить не буду, касающиеся и останков, и находок, и там просто людей. Для человека непосвященного это может, конечно, вызвать негодование. То есть, что ничего себе таким как бы святым делом занимается и позволяет себе там высказывание или поведение. Но, с другой стороны, каждый, кто это делает, он как бы делает сознательно. Есть какие-то некие табу, чего нельзя не сделать или чего нельзя делать.
То есть есть некий кодекс такой чести?
Не то, что кодекс чести поисковика, просто вот моральный, да? Но немножко проецируемый. Ну, нельзя бросить, нельзя как бы не докопать человека. Нельзя там еще что-то сделать. Безусловно, сначала все там вскрывается, смотрится, местоположение. Единственное, не зарисовываем и не делаем таких подробных отчетов, как археологи. Довольно просто. Но потом это просто все складывается в мешочек обычный, там, переносится, кладется. Это такая сложившаяся, да, часть работы.
Андрей, а вот когда попадаются останки немецких солдат, ведь наверняка такое тоже случается, с ними да. Что делают? То же самое?
Все зависит от места работ. Ну, вот на сегодняшний день поисковая генетризна свои наибольшее количество экспедиций проводит в Тверской области, в Зубцовском, Ржевском районе. Вот там на сегодняшний день в городе Ржеве, там, во-первых, есть сборное кладбище немецкое, и, соответственно, есть представительство немцев, которые отвечают за сбор останков. У них это немножко не по-нашему происходит, не так, как делаем, не с таким отношением. То есть есть в деревнях до сих пор стоят разрозненные кладбища немецкие, там тоже такими вот любителями покопать, где все это наружу, ну, в совершенно таком жутком виде, да, там, в отвалах кости. Но они это не трогают, у них это как бы не положено. А вот те останки немцев, которые попадаются при проведении поисковых работ, как бы тоже неучтенные, получается, только уже немцами, они их берут. И в Ржевском, собственно, в Тверской области в целом как бы хорошо налажено, они всегда принимают там протоколы, все это составляется, им передается. Они уже дальше там их определяют на кладбище немецкое. Я не знаю, сколько раз там в год происходит это погребение, но я знаю, что это всегда делается тихо, без помп, там немцы просто работают аккуратно. В Волгоградской области тоже там есть представительство сильное немецкое, тоже там таких проблем не возникает. Ну и так можно рассматривать каждый регион, ну, мне сложно сказать за всех. По Тверской области я вот могу работу характеризовать на отлично немецкой стороны.
Андрей, вот за, скажем, календарный год, вот за ту, как это говорят, да, вахта памяти у вас,
ну, это
на профессиональном
языке. Это общероссийское понятие, вахта памяти.
Вот за вахту памяти за год в целом по стране сколько удается найти солдат?
Я специально пытался подготовиться к этому вопросу, как ни странно, потому что...
Но он просто, он очевиден.
Очевиден, да. Но, опять же, нету организации, которая могла бы вот точно это сказать. Это надо прямо непосредственно по областям.
Ну, хорошо, вот ваше поисковое объединение «Тризна».
За прошлый год было обнаружено порядка 890 с чем-то человек. Ну, это всеми отрядами, это как бы у нас 15 отрядов основных, которые работают.
Они по всей России, да, эти отряды? Или они только в Москве?
Нет, нет, отряды московские, а работают они по всей России. Ну, большей частью, опять же, в ближайших областях, Смоленская и Тверская, а многие уезжают далеко, там, Калужская, Мурманская область, опять же, в Белгородскую ездят ребята.
897 человек только объединением «Тризна». Я так понимаю, что цифра, наверное, за год у всех поисковых отрядов будет, в общем, достаточно значительной. Тогда возникает вопрос, сколько лет еще потребуется на то, чтобы найти всех?
Ну, вот самый главный вопрос, то, что важно не количество. Да, то есть бывают экспедиции, когда за все время находится 3 человека. Ну, останки 3 человек. Но это не показатель, потому что есть места, где такие довольно тяжелые бои были, и где уже, образно сказать, заведомо известно, что там есть и захоронение, там, и очень много одиночных, там, и траншеи. Все это проверяется, люди находятся, массив такой получается, как бы количественный. Но есть места, где вот там окружение. Там неизвестно ничего, где они там бегали, да, где их там смерть настигла, или попали они в плен, да, то есть неизвестно ни количество, известно количество предварительно вошедших, неизвестно количество вышедших, но неизвестно количество погибших, умерших и так далее. И там найти 3 человека тоже является как бы такой довольно удачей. Вот у нас просто есть такое место под Ржевом, когда 29-я армия попала в окружение, был у нас в 29-й армии окруженный северный, образно говоря, северный такой опорный пункт на высоте. Там была школа, высота имеет название ДОР, и они там держали оборону, потому что к ним именно в это место, это кратчайший путь по карте, пробивалась 30-я армия, чтобы восстановить соединение. Вот, и там были очень жесточайшие бои, упорные, но и пятачок очень маленький, там где-то 100 на 70 метров, такая рощица, как бы пупорчик такой на поле. И мы там с 94-го года там одну большую яму подняли, нашли другую. Это все как бои в окружении. И потом каждый раз приезжали туда по возможности, и там опять бегали. Но там очень сложно, камни, то есть поисковики, которые слушают, поймут. У меня такое для работы очень сложное место, и как бы для с прибором особо ничего не найдешь, одни осколки. И очень трудно работать щупом. И каждый раз, когда там кого-то находили, это было прям для нас достижение, потому что кажется, по архивным данным, нет точных данных, но там, допустим, командир дивизии, командующий армии писал, что у них там погибло 100 с чем-то человек, по немецким сведениям тоже там чуть больше 100 человек погибло. Мы уже нашли порядка 140 человек. То есть, как бы, даже ту отрывочную информацию, которая существовала, мы привезли. Поэтому, когда каждый раз там находили человека, были очень как бы довольны собой. Последний раз мы там были в позапрошлом году, нашли 3 человека совершенно. Не то, что случайно, но на тех же местах, где вроде бы там кто-то проверял, копал, нашли еще 3.
А вот как выбирается место для поисковой работы? Изучаются какие-то воспоминания, архивные документы?
Как правило, происходит все наоборот. Сначала находятся какие-то места, а там дедушка, бабушка сказала, мне там егерь знакомый видел, или охотник ездил, куда-то что-то там видел и так далее. А потом уже на это место приезжается, смотрится по факту и уже потом начинаются искаться архивные подтверждения и так далее, и так далее. Ну, почти до 2000-х годов самый эффективный был это опрос местного населения. Такой был метод, когда просто приходили в деревню, ну, естественно, знали, там война была, приходили в деревню и просто по старожилам, по бабушкам ходили и говорили, где тут вот что было, куда кого закапывали. Многие там показывали просто уже вот здесь вот яма, вот копайте, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, сейчас уже всего времени просто этих людей практически не осталось. Вот, естественно, уже просто там кто-то что-то видел, кто-то где-то там, да, что-то споткнулся, у кого-то кто-то куда-то ездил, или там, опять же, такие люди случайные, которые там сами по себе бегают, они потом сообщают, а вот мы там что-то нашли. Люди, наши коллеги приезжают, начинают работать, и как бы ширится эта работа. И так было много раз. Так, чтобы вот взять книжку или любое донесение, сказать, хочу поехать туда, вот да, я посмотрю, что там было, это очень сложно, как правило. Но так тоже многие отряды делают, потому что это особенно те отряды, которые работают у себя на местности. Да? Наши коллеги, вот они знают свой район приблизительно, и они черпают информацию о боях на территории своего района, и так вот у них такой план, график, и они там в этом году вот мы туда там съездим, в этот край района, в этом году сюда. То есть эта работа тоже так обстоит. Но в большинстве случаев, по крайней мере, там до недавнего времени было именно наоборот. Сначала что-то находилось, а потом уже восстанавливалась история этих событий.
А вот профессиональные историки помогают работе поисковых объединений, или они остались как бы вот в стороне от этой картины? Потому что ведь я почему спрашиваю, да, историки работают в архивах. Да, сейчас огромный массив, в общем, рассекреченных документов стал появляться, в том числе уже в работах. Может быть, просто они там что-то где-то как находят в архиве и просто обращаются к вам, что вот, ребят, вот здесь вот были такие-то бои, попробуйте, может быть, вам здесь что-то удастся найти.
Нет, такого обстоятельства, чтобы из архива кто-то что-то предоставлял, как бы случайно нашедший, нет. Почему? Потому что огромное количество архивных материалов, да, и даже большинство поисковиков работали в архиве, представляют себе эту работу. И даже я, работая в архиве, вот вижу, вот тут интересная информация, там описан бой или еще там по донесению, там, или по сводке о потерях, но и руки порой просто не доходят, потому что это может быть в соседнем районе, там, или где-то, то есть это очень сложно связать. А вот сейчас, опять же, в стороне Министерства обороны появился второй сайт после ОБД-мемориала, который называется «Подвиг народа». И вот там как раз выкладываются уже материалы, карты, боевые донесения, вот то, что раньше нам, поисковикам, приходилось вручную, что называется, лопатить, пересматривать, выписывать, искать свой район, свое время. В целом, я не знаю, военных историков, у меня нет таких знакомых, которым бы... или просто как-то, которые бы на нас выходили, потому что у историков немножко другая задача, они составляют какой-то опять же, исторический, как правило, да, это работа над каким-то историческим трудом, да, там, или над книгой и так далее. Они черпают информацию, и они теоретики. Ну, не в плане ничего не знания, а в плане того, что их больше интересуют документы, подтверждение этого факта. То есть не всегда у них есть необходимость связываться с теми, кто работает на местах. Мы, соответственно, тоже так специально никого не ищем, но всегда мы всем всегда благодарны тем энтузиастам, которые работают в архиве. И у нас их уже, я не знаю, можно их назвать военными историками, но это люди, которые уже давно посвятили себя поисковой теме. Есть Прокофьев Илья из города Санкт-Петербург, который уже очень давно занимается самолетами. Он предоставляет информацию всем желающим по номерам самолетов, кто погиб, пропал. То есть можно не в архив ехать, а можно сразу обращаться к нему, он всегда поможет. Ну, не по всей стране, там, в основном по северо-западу и по центральной части России. Есть Константин Степанчиков, потрясающий человек, который, он тоже всегда помогает всем поисковикам, все к нему обращаются, в поисковых кругах довольно известный человек, потому что он именно с точки зрения истории войны, мемуаров, номеров частей, обладая потрясающей памятью, можно всегда назвать место, он всегда скажет, кто там воевался. Почему с нашей стороны и с немецкой. Тоже, естественно, он всегда помогает. И есть Борис, к сожалению, не могу сейчас вспомнить фамилию, человек, который тоже занимается исследовательской работой по самолетам, но с точки зрения там развития, инженерии и так далее. Но всю информацию, которая ему попадается по погибшим, по экипажам, он всегда передает тем, кому это необходимо. И его в том числе часто запрашивают, просим установить там такой-то номер или еще, он всегда тоже помогает. Таких энтузиастов много, я половину, не перечислил. И это такой общий, эти люди всегда доступны, они всем помогают. Единый комплекс такой получается.
Андрей, спасибо огромное, что вы нашли время сегодня, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что у нас с вами еще будут поводы для встреч в эфире русской службы, потому что, опять же, придется мне закончить тем, с чего я начинал. Война не закончена, пока не похороним последний солдат, тем более, когда это солдат армии победителей. Напоминаю, что сегодня в гостях русской службы был член поискового объединения «Тризна» Андрей Козуб. Беседовали мы, соответственно, о поисках воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Интервью.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Около 3 миллионов человек праздновали День Победы на улицах Москвы. Таковы официальные данные столичного ГУВД. В полиции отмечают, что никаких серьезных происшествий накануне не было. Всего за порядком в Москве следили около 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов. По словам официального представителя столичного ГУВД Виктора Бирюкова, с каждым годом во время проведения праздничных и торжественных мероприятий, в том числе Дня Победы, на улицах Москвы становится все меньше людей в состоянии алкогольного опьянения. Это свидетельствует о повышении культуры общества, полагает Бирюков. Молодежь возложила цветы к посольству Латвии в Москве. Это сделано в память о партизане Василии Кононове. Вечером к депредставительству пришли активисты различных российских патриотических движений. В память о ветеране Великой Отечественной войны молодые люди зажгли свечи у стен посольства. Накануне в День Победы исполнилось 40 дней со дня смерти героя. Долгие годы он судился с властями Латвии, которые объявили его военным преступником. Василий Кононов скончался 31 марта в возрасте 89 лет. К другим темам. Японские специалисты заглушили все три реактора атомной электростанции Хамаока, находящейся в 200 километрах к юго-западу от Токио. АЭС останется закрытой до тех пор, пока не будет обеспечена надлежащая защита от цунами. На минувшей неделе премьер-министр Японии Наото Кан дал указание приостановить работу станции Хамаока, которая расположена в опасной зоне. Согласно прогнозу сейсмологов, шансы на то, что в районе АЭС в ближайшие 30 лет произойдет землетрясение магнитудой до 8 баллов, составляют около 90%. На Кубе открывают железный занавес. Впервые за полвека жителям этой латиноамериканской страны разрешат выезжать на отдых за рубеж. Об этом сообщает агентство France Press. Нововведение входит в пакет из более чем 300 экономических реформ. Его уже успели одобрить на последнем съезде Коммунистической партии Кубы. Напомню, сейчас для выезда за границу в туристических целях кубинцам необходимо получать выездную визу. Само разрешение стоит $150, а на сбор всех необходимых документов порой уходит до 400 долларов. Стоит отметить, что виза выдается далеко не всегда. Все новости на нашем сайте.
Голос России. rubr.ru.
Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В эфире студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. Есть святые праздники, есть праздники, которые наполняют твою душу невидимым светом. Есть Новый год, мой самый любимый праздник, праздник чуда, но есть 9 мая. Вы знаете, чем старше я становлюсь, тем священнее становится для меня этот день. Я не знаю, почему это происходит, я сам не воевал, но я сын своего отца. Мой отец был узником Аутхаузена, концентрационного лагеря под Веной. Я внук врача, который дала жизнь десяткам и сотням младенцев, ибо была врачом-акушером, а потом попала в концентрационный лагерь. Мне кажется, 9 мая – это не просто День Победы. Это не День Превосходства, ибо я не вижу ничего превосходного в том, чтобы говорить о силе. Я вижу этот день святым, потому что это день мужества. Мы погибали, но мы выжили. Нас хотели убить, свои, чужие, и те, и другие, но мы выжили. Мы выжили вопреки. И об этом мне говорит день 9 мая. Надо очень четко отдавать отчет, почему этот день святой для нас с вами. Чтобы этот день был святым, он должен быть актуальным не для наших предков, а для нас с вами. Тогда и наши дети будут уважать его, гордиться им. Вот что такое 9 мая. Это день освобождения. И в этом смысле он свят. Но освобождение не только от немецко-фашистских захватчиков. Ибо это день освобождения от зла. Ибо зло не исчезло после 8 мая. Оно существует и сегодня. Существует за видимыми пределами зла. Но если ты человек, ты обязан с ним бороться. Именно в этом смысле для меня показательна та история, которую я хочу вам рассказать. Каждый год, и телевидение пестрит официальными сводками на эту тему, к вечному огню приносят венки. Официальные лица кланяются ему. Но так хочется, чтобы это было от чистого сердца, чтобы это было не по обязанности. Я хочу рассказать вам историю того человека, который сделал все возможное, чтобы этот памятник появился, чтобы мы к нему приходили и поклонялись ему от всего сердца. Я хочу вам рассказать историю именно тайного гения, потому что партийных функционеров не принято называть гениями. Но тот, про кого я хочу вам сегодня рассказать, у него была чистая душа, отличная от многих, и он сделал то, что мог сделать только он. Я хочу эту передачу посвятить памяти Николая Егорычева, бывшего первого секретаря Московского горкома партии, и памяти всех солдат, отдавших свою жизнь за нашу с вами свободу. В 8 вечеров мы сидели вместе с Николаем Григорьевичем рядышком, нос к носу, и он мне рассказывал, как все это тогда было.
Мне кажется, порою что солдат с кровавых не пришедшие поли не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
В начале 1966 года я хочу вам пояснить, что до этого времени в привычном нам месте, в Александровском саду, не было вообще ничего. Там стояла стела, там стоял грот, была Кремлевская стена, но не было того самого знаменитого памятника, без которого не мыслим сейчас Александровский сад. Не было могилы неизвестного солдата. В начале 66 года по инициативе Московского горкома партии была разработана программа празднования 25-летнего юбилея разгрома фашистов под Москвой. Столичное руководство того времени возглавлял бывший фронтовик Николай Егорычев. Для него, человека, начавшего свой военный путь в битвах за Москву, желание достойно отметить эту дату было совершенно естественно. Было намечено провести торжественное собрание в тех городах и поселках на подступах к Москве, где остановили врага, на сооруженные пьедесталы поднять орудия и танки времен войны. Тогда же родилась идея в качестве памятников использовать реальные противотанковые ежи. Кто-то говорил, что это не искусство, но здравый смысл взял верх. Факельное шествие ветеранов войны и москвичей по Ленинградскому проспекту должно было завершить празднование. И вот в конце ноября 66 года в Доме Советской Армии прошла конференция по случаю победы под Москвой. Егорыч в это время находился у себя в горкоме партии в центре Москвы, и вдруг ему звонят по телефону и сообщают: «В зале на первом ряду сидит Жуков, а это ЧП». В это сейчас трудно поверить, но после войны, уже в 60-х годах, Жуков находился в официальной опале. Началось это еще во времена Хрущева. КГБ в шоке, что делать? Вдруг доложат Брежневу, полетят головы. А военные генералы, которые сидят в президиуме во время войны, они, может быть, полковниками были вообще, видят перед собой Жукова. Совесть-то у людей есть, чувствуют себя неудобно. Они сидят в президиуме, говорят о победе под Москвой, а в зале сидит тот или один из тех, кто обороной города руководил. И кто действительно имеет право сидеть в президиуме. Генералы требуют пригласить Жукова к себе. Маршалы из политуправления разводят руками. Говорят: не можем отдать такого приказа. Это большая политика. А вдруг кто-то наверху обидится? Звонят первому секретарю Московского горкома партии Егорычеву. Николай Григорьевич, военные требуют дать слово Жукову. Как быть? Егорычев: надо дать. А согласовывать с ЦК не надо? Егорычев отвечает: для меня вопрос ясен. Перезвонить через минуту. Как было дело на самом деле, Николай Григорьевич мне рассказывал спустя 30 лет. Кладя трубку, я уже решил взять всю ответственность на себя. Я отлично знал, как это делалось. Позвоню Брежневу, он скажет: мы должны посоветоваться. А это всего лишь вежливая форма отказа. Пока будут советоваться, конференция и закончится. Я в этом отказе не сомневался. Ведь в 1957 году, когда Жукова сняли со всех постов, самыми активными противниками Жукова, кроме Хрущева, были Брежнев, Суслов, Кириленко. Все они остались в Политбюро. Именно им предстояло решать, давать слово Жукову или нет. Из боязни решат, лучше не рисковать. Ведь это Жуков, мало ли что он может сказать. Вдруг скажет, что не помнит такого военачальника, как Леонид Ильич Брежнев. «Я решил поехать, — вспоминал Николай Григорьевич в разговоре со мной, — прямо на конференцию и самому послушать, что скажет маршал. Приезжаю. Георгий Константинович уже стоит на трибуне. Речь у него была логичная, убедительная, исключительно грамотная. Целый час он говорил на подъеме, без бумажки. Мне потом рассказывали, что когда он поднялся на трибуну, все в зале поднялись и стали аплодировать. А когда он закончил свое выступление, присутствующие опять устроили ему бурную овацию. Несмотря на опалу, авторитет Жукова и в армии, и в народе был очень высокий. После перерыва Егорычев и Жуков сели рядом. Мне показалось, что когда Николай Григорьевич вспоминал этот момент, он из скромности упустил самое главное. Он не сказал мне, что маршал Георгий Жуков был потрясен до глубины души поступком Егорычева. Впервые за 10 лет забвения ему дали слово. Слово касательно его победы. Его и его погибших солдат. И вот Егорычев вспоминает, что он наклоняется к маршалу и шепчет ему: «Мне сказали, вы хорошо выступили, Жуков. Вы знаете, Я к этому 10 лет готовился. Вернувшись в горком, Егорычев решил опередить всех ябедников. И первый позвонил Леониду Ильичу Брежневу. Рассказал о конференции, о выступлении Жукова. Брежнев молча выслушал и спросил, ну и что он говорил? Егорычев сказал, ну а что, лучше не скажешь. Очень хорошо сказал о роли партии и народа в войне. Об армии, дал хорошую оценку политработникам. Но именно Леонид Ильич был политработником, и это были ключевые слова, которые упомянул Егорычев. Брежнев сразу успокоился. «Ну, хорошо», — пробурчал он. «Не знаю», — вспоминал Николай Григорьевич, — «помогли его слова или нет, но 2 декабря 1966 года в «Правде» на третьей странице был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Жукова орденом Ленина по случаю 70-летия. Ни фотографии, ни слова о роли маршала в годы Великой Отечественной войны сказано не было. Но именно после этого Леонид Ильич спросил у Егорычева, а как там обстоит дело с памятником? Речь шла, естественно, о сооружении мемориала неизвестному солдату у стен Кремля. И тогда-то Николай Григорьевич сказал, Леонид Ильич, памятника еще нету, а близится 3 декабря, юбилейный день даты празднования Победы. Надо что-то делать. Брежнев развел руками. Ну а что делать-то? Как у вас продвигается памятник? И здесь Николай Григорьевич начал рассказывать, как они искали место, какой должен был памятник быть и так далее. Но это я вам сейчас рассказываю преамбулу как бы создания. Главная мысль, которая пришла в голову Егорычеву еще задолго до открытия памятника, была очень простая. Он сам был солдатом во время Великой Отечественной войны. Он сам воевал под Москвой. Он видел, как погибали десятки, сотни его товарищей. Они, а не маршалы, не генералы, именно они принесли победу во время войны. Во всем мире уже существовали памятники неизвестным солдатам. Во всем. В Польше, во Франции, в Англии, в США. Его не было только в Советском Союзе. Егорычев решил исправить эту ошибку. Несколько раз говорил об идее памятника с ветеранами. Пытался заразить этой идеей Брежнева. Но Леонид Ильич как будто его не слышал. И тогда, как рассказывал Николай Григорьевич, мы на свой страх и риск включили сооружение памятника в программу подготовки к 25-летию битвы под Москвой. Как-то поздним вечером я пришел на квартиру Николая Григорьевича. Он усадил меня в кресло и начал рассказывать подробности той давней эпопеи. Однажды позвонил Егорычеву Косыгин и говорит, был я недавно в Польше, возлагал венок на могилу неизвестного солдата. А почему в Москве нет такого памятника? Я подробно рассказал Алексею Николаевичу о предполагаемой программе празднования 25-летия разгрома фашистов под Москвой, в том числе о сооружении мемориала «Могила неизвестного солдата». Косыгин одобрительно отнесся к нашей идее, обещал помочь. Но встала самая главная задача – где поставить памятник? Предложений было много, но ни одно не нравилось. Хорошо помню, как в теплый солнечный день 21 апреля 1966 года Фомин, начальник главного архитектурно-планировочного управления Москвы, и Бурдин, заместитель главного архитектора города, пригласили меня поехать посмотреть возможные для этой цели места. Мы объехали весь центр города, съездили на стрелку Москвы-реки, туда, где сейчас стоит памятник Петру Первому работы Церетели, побывали на Ленинских горах, но так ничего подходящего и не нашли. Последним местом была Манежная площадь. Мы долго стояли на ней, обсуждали, насколько в архитектурном плане она неуютна и суетна. А затем зашли в Александровский сад. У меня давно зрела мысль, вспоминал Николай Григорьевич, что именно здесь, у Кремлевской стены, надо захоронить останки неизвестного солдата. В этот день я убедился, что лучшего решения нет. Однако и Фомин, и Бурдин, мнение которых для меня было решающим, долго сомневались. Действительно, само это место в Александровском саду тогда выглядело совсем иначе, чем сегодня. Оно было неухоженным, неуютным, газон чахлый, да и Кремлевская стена требовала реставрации. К тому же в выбранном нами уголке, именно на том месте, где сейчас стоит памятник неизвестному солдату, стоял обелиск, сооруженный в 1913 году в связи с 300-летием дома Романовых. После революции Владимир Ленин предложил не уничтожать обелиск, а убрать с него все надписи о царской династии, стереть их и заменить именами великих революционных мыслителей, названных якобы лично Лениным. По тем временам такой обелиск трогать было нельзя. И вот Егорычев предложил его подвинуть. Двигали его, естественно, днем, прямо под окнами партийных деятелей, оградили Александровский сад и передвинули обелиск именно туда, где он стоит и сейчас, прямо по центру сада. И там также его по сей день украшают имена великих деятелей революции, которые предложил лично Ленин. Уже никто и не помнит, что раньше там были фамилии всех представителей рода Романовых. Хотя интересно, если стереть тот самый слой, можно, наверное, обнаружить и старые записи. В общем, как бы то ни было, основные черты реконструкции Александровский сад претерпел. И памятник уже стали сооружать именно в Александровском саду. Уже на следующее утро главный архитектор города принес к Николаю Егорычеву в горком эскиз, который, по словам Фомина, он рисовал всю ночь. Это был всего-навсего эскиз, но он почти точно изображал то, что мы видим на этом месте сегодня. В тот день, 22 апреля, в Кремле открывалась памятная доска Ленину. На открытии присутствовал и Косыгин. По окончании торжеств Егорычев прямо на ступеньках Совмина показал эскиз Косыгину. Советский премьер проект одобрил. Теперь предстояло только построить памятник. Брежнева в Москве в это время не было. Его обязанности исполнял Суслов. Егорычев доложил ему о проделанной работе. Вскоре вернулся Леонид Ильич. Принял он Егорычева весьма холодно. Видимо, уже стало известно, что Косыгину и Суслову доложили об идее памятника раньше. Это обидело его. Наша идея ему не понравилась еще и потому, что в то время уже витала в воздухе затея придать исключительное значение боям на Малой Земле. Леонид Ильич понимал, что открытие памятника может укрепить личный авторитет Егорычева. Это ему, конечно, не нравилось. Однажды Леонид Ильич зашел в кабинет Егорычева, осмотрелся и не нашел на стене своего портрета. В кабинете начальника Московского горкома партии висел только портрет Ленина. Леонид Ильич помрачнел. Он, конечно, запомнил это. И когда представилась подходящая ситуация, отомстил. Месть его была очень своеобразной. Сначала Леонид Ильич долго рассуждал, стоит ли вообще сооружать такой мемориал, как могила неизвестному солдату у стен Кремля. Что касается места захоронения и эскиза памятника, он был непреклонен. Ищите другой вариант. Между тем, время шло. Неопределенное положение длилось полгода, а работы у Кремлевской стены вообще не начинались. Больших трудов потребовали поиски монолитной плиты для памятника. Камень выбирали из того же месторождения, откуда в свое время брали гранит для мавзолея. Но так как добыча шла варварским взрывным способом, все месторождение было в трещинах, а таскать огромный монолит метровой толщины никак не удавалось. Поэтому та плита, которая лежит у мемориала сегодня, сантиметров на 25 тоньше запроектированной. Но тем не менее, плиту доставили, возложили на нужное место, предстояло теперь определиться с надписью на памятнике. Это была отдельная своя история. Когда ЦК согласился с проектом, Егорычев попросил у Сергея Михалкова, Константина Симонова, Сергея Наровчатова, всех поэтов, фронтовиков, был там также еще и автор повести «Брестская крепость» Сергей Смирнов, дать свои предложения. Спустя некоторое время писатели собрались у него в кабинете. Уже все изучили надписи на подобных мемориалах в других странах. И каждый предложил свои варианты. Все они были неплохими, но очень длинными. Стали обсуждать. Спорили, искали новые варианты, сидели долго. Хотелось, чтобы надпись была короткой и выразительной. Когда уже все устали, Михалков вдруг предложил. А что если сказать так? Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен. Все облегченно вздохнули. Это было то, что надо. Поставили свои подписи под этими словами и ушли. И вот вспоминал Николай Григорьевич. Писатели ушли. Я сижу в своем кабинете один, за окнами уже темно, 10 часов вечера, передо мной лежит текст, вчитываюсь в него снова и снова, и что-то мне в нем не нравится. Представляю, как будут подходить к могиле люди. Может быть, те, кто потерял на войне своих близких. Но он не знает, тут он лежит, не тут, нашел он свой покой или нет, скажут, наверное. Спасибо тебе, солдат. И тут его осенило. Действительно, в надписи, предложенной Михалковым, была только одна неточность. Не имя его неизвестно, а имя твое неизвестно. Егорычев подумал и вписал. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. И тут же позвонил Михалкову. Говорит, извините, что так поздно вас бужу, послушайте, как вам будет на слух восприниматься такой вариант. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Михалков это, естественно, одобрил. Именно так и состоялась эта легендарная надпись. В общем, в тревожном ожидании и неопределенности неумолимо приближались декабрьские дни. Время поджимало. Тогда пришлось пойти на маленькую хитрость. Я попросил, вспоминал Егорычев, главное архитектурное управление Москвы, подготовить макет памятника и планшеты. Договорился с «девяткой», это 9-е главное управление КГБ, которое осуществляло охрану деятелей коммунистической партии, чтобы они разрешили архитекторам пронести планшеты и макет памятника в комнату президиума дворца 6 ноября, в день торжественного заседания. По окончании собрания я пригласил Леонида Ильича, и всех членов Политбюро посмотреть на эскиз. Все присутствующие единодушно его одобрили. Брежневу ничего не оставалось, как тоже дать согласие на строительство памятника в Александровском саду. Маленькое противостояние по этому поводу нами было выиграно. А ведь записка в Политбюро от имени Егорычева лежала еще с мая. А повторяю, на дворе уже был ноябрь. Итак, решение было принято, и надо было срочно к юбилею Победы под Москвой, к 3 декабря, за 2 практически недели, построить, поставить памятник. Времени меньше месяца. Самое главное – найти останки неизвестного солдата. В это время в Зеленограде шло большое строительство. Там, во время земляных работ, нашли затерянную, еще со времен войны, братскую могилу. Знаменательно, что она находилась вблизи легендарной станции Крюково, где в 41-м сражались герои-панфиловцы. С поиском неизвестного солдата тоже ведь приключилось настоящее строе. Открыли могилу на 41-м километре под Москвой. Все просчитали по времени, а когда стали выкапывать, у первого же нашли именной медальон. У вторых останков нашли пистолет, по номеру которого можно было восстановить личность владельца. Позвонили Егорычеву, мол, можно ли эти останки захоронить у Кремлевской стены. Он говорит, нет, только неизвестный солдат должен быть. Уже пришел спецпоезд, который должен был доставить из станции Крюково останки этого солдата прямо в Москву к железнодорожному вокзалу и оттуда уже везти на лафете по улице Горького. До открытия памятника остается чуть меньше суток. Что делать? Стали рыть в другом месте. Как мне рассказывал всю эту историю Николай Григорьевич Егорычев, ситуация была действительно очень тревожная. А вдруг не найдут останков? Почему? Вопрос был очень щекотливый. Как ему рассказывали, вот подняли кости солдата, вокруг останков которого сохранилась гимнастерка, но не было ремня. А надо вам пояснить, что у солдат, которых расстреливали по приговору военного трибунала, снимали ремни. Стали искать дальше. Нашли останки без сапог, но тоже не годится. Вдруг тоже чем-то провинился солдат. Наконец нашли останки в сапогах, в гимнастерке, с ремнем. Вроде все, что надо, но никаких документов при прахе не было. Прах солдата был по-настоящему безымянен. Никто не знает, сыном какого народа был этот солдат. Русский, украинец, узбекский или латышский. Понятно, что это было именно то, что надо. Заказали специальный саркофаг. Останки воина доставили в столицу бронетранспортером на орудийном лафете. Потому что лошадьми, как это было положено, уже не успевали. Было объявлено, что 3 декабря в указанное время прах неизвестного солдата будут перевозить к Кремлевской стене для захоронения. И вот настал этот день. На тротуарах главной улицы столицы собрались тысячи москвичей. Я видел хронику тех дней. Представьте себе, 30-градусный мороз. Практически все стоят без головных уборов. Орудийный лафет с гробом неизвестного солдата пересекает площадь Маяковского. Траурная процессия останавливается на Манежной площади, от края до края заполненной людьми. И вот, наконец, она у Александровского сада. Первым выступает маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, один из героев битвы за Москву. Потом выступала Космодемьянская, мать двух детей героев, партизанки Зои и танкисты Александра. Наконец, с орудийного лафета снимают гроб с останками воина-героя и несут на руках в Александровский сад, к Кремлевской стене. Под трехкратный артиллерийский салют гроб опускают в могилу. Падают первые горсти земли, проходит несколько минут, и над могилой вырастает огромный холм из венков. У подножия его мраморная плита с надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен, 1941, павшим за родину, 1945». Так 3 декабря с почестями были захоронены останки неизвестного солдата. Но вечный огонь славы на его могиле зажгли только через полгода, 8 мая 67 года. Дело в том, что не успевал горком партии из-за проволочек с решением сделать нужные работы. Под Манежной площадью вдоль главной аллеи Александровского сада под землей протекала речка Неглинка. Теоретически существовала опасность проседания почвы под памятником. Речка была заключена в итоге в трубу. Пришлось все это делать в зимних нечеловеческих условиях, но задачи справились. И вот 7 мая 67 года в Ленинграде на Марсовом поле от вечного огня представителей ленинградцев зажгли факел и торжественно передали его посланцам столицы, чтобы они доставили частицу незатухающего пламени в Москву. И вот уже горит в люке бронетранспортера вечный огонь. В сопровождении почетного эскорта машина берет курс на Москву. 8 мая кортеж с вечным огнем достиг столицы. На Манежной площади эстафету принял прославленный летчик, герой Советского Союза Алексей Моресьев. Открывать мемориал и короткую речь доверили Егорычеву. Право зажечь вечный огонь предоставили Брежневу. Все участники Великой Отечественной войны. Леониду Ильичу заранее объяснили, как нужно зажигать огонь. Но он что-то там недопонял, и когда пошел газ, он опоздал на несколько секунд поднести факел, произошел сильный хлопок. Брежнев от неожиданности отпрянул и чуть не упал. Вот именно это событие, которое снимали на пленку, и пришлось им вырезать. Поэтому на следующий день саму церемонию открытия памятника показывали очень скупо. Именно за падение Леонида Ильича Брежнева. Уже потом пошли слухи, что произошло что-то не так. На самом деле ничего серьезного не было. Но тем не менее, в итоге памятник был открыт. Вот так был сооружен он. Вот такая история мемориала «Вечный огонь». Это не просто памятник. Это не просто дань истории. Мне кажется, у каждого из нас была и есть своя война. Важно, чтобы все подробности тех дней не забывались, чтобы они не становились формальностью. Поэтому тот человек, который лежит в Александровском саду, это не просто воин-герой. Это напоминание всем нам о необходимости бороться и защищать то, что мы действительно любим. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий Менчонок.
Летит.